Отче наш, суще на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам несть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня мы продолжим тему, которую начали в прошлый раз, или же тему по книге Чарльза Августа Статталка «О божественном сущем», или же «Господь Иегова, как Он есть в себе самом». Второе занятие будет посвящено вопросу о божественной, о бесконечности и вечности по отношению к божественной сущности. Итак, изначально Талк предпосылает своему тексту набор цитат из латинского слова. Всякий натурализм возникает из мышления о божественных принадлежностях в соответствии с присущим природе, или же из материи, пространства и времени. Сознание, привязывающееся ко всему этому, и поэтому не желающее верить ничему, чего оно не понимает, не может действовать иначе, как ослепляя свое собственное разумение, и затем из густой тьмы, в которую оно погружаемо, отрицать, что существует божественное провидение, и таким образом отвергать божественное всемогущество, вездесущность и всевидение. Хотя этому всему учит религия, как в природе, так и над природою. И тем не менее, все это не может быть постигаемо сознанием, если только пространство и времена не будут удалены из тех идей, которыми формируемо его помышление. Ибо таковые неизменно присутствуют тем или иным образом во всякой идее мышления. И если они не будут отделены, человек не сможет мыслить иначе, как лишь, что природа есть всем во всем, и что она существует от себя самой, и, соответственно, что называемое Богом есть лишь высшим началом природы, и что все в ней ее пребывающее есть лишь фикция воображения. Я знаю, что люди будут чрезвычайно поражены, если им сказать, что возможно хоть какое-либо существование там, где нет ни пространства, ни времени, и что само божественное существует вне их, и что духовное бытие обитает не в них, но лишь в видимостях таковых. Хотя при этом божественные духовности есть самыми сущностями всего того, что только не существовало или же существует, и что природность и бездуховность есть как тела без души, каковые просто обращаются в трупы. Пространство и время составляют две собственности природы. Из них человек в природном мире образует идеи своего мышления, и по ним разум. Но если остается он в одних этих идеях и не возвышает над ними сознание своего, то он никак не может постигнуть ничего духовного и божественного, ибо в таком случае он облекает их идеями, заимствующими начало свое из пространства и времени. А по мере того, как он облекает их таким образом, свет разума его становится чисто природным. Умствуя о духовном и божественном, то же, что судит по виденному во мраке ночи, о том, что видно только при свете дня, откуда и происходит натурализм. Но кто умеет возвышать сознание свое над идеями мышления, имеющими начало в пространстве и времени, тот переходит из мрака в свет и постигает духовное и божественное, и, наконец, видит то, что в них пребывает. И что из них происходит. И тогда из этого света он рассеивает мрак освещения природного, и видимости его отодвигает из центра восприятия к окраинам оного. Всякий человек, имеющий разум, может мыслить превыше этих двух принадлежностей природы, и когда действительно мыслит таким образом, то утверждает и видит, что божественное, как вездесущее, не находится в пространстве, и может утвердить и усмотреть также все привиденное выше. Но если он отрицает божественную вездесущность и приписывает все природе, в таком случае он не хочет возвыситься, хотя и может. Вот тут, в этих, скажем так, местах из латинского слова, очень четко обозначено исключительно важный момент. То есть момент, заключающийся в том, что если человек хочет постигать Вселенную таковую, как она есть, он должен учиться мыслить вне природного, то есть вне материального, вне пространственного и вне временного. Может возникнуть вопрос, зачем, собственно, это человеку надо? То есть, казалось бы, недостаточно ли ему просто, скажем так, выучить все, что относится к 10 заповедям, жить поэтому и ни о чем больше не волноваться? Ну, и может быть, для большинства это и не нужно. Но беда заключается в том, что человек, мыслящий природно, даже если он, скажем так, преобразует до какого-то уровня свою жизнь природную, все равно мышлением своим будет постоянно извращать даже исполнение заповеди. То есть это выглядит странным, но парадигма восприятия иногда может влиять на человека так, что даже если он почистил внешние свои чаши, то есть внешнюю свою жизнь, все внутреннее при этом может оставаться в совершенно ложном восприятии этого внешнего. И ему не очень будет помогать даже то, что он навел порядок в своей жизни. А иначе, казалось бы, зачем вот? Господь же мог дать нам просто, скажем, толкование на теологические книги, показать, что вот все это говорит о том-то и о том-то, и на этом успокоиться. Но в Евангелии есть такие слова, что не меру дает Господь Духа. То есть, когда пришло божественное откровение, было дано, ну, возможность преобразовываться человеку от начала и до любой возможной точки превышения, до которой он только может дойти. То есть латинское слово хорошо тем, что там есть и самая начальная ступень, которая служит людям для самого элементарного вхождения в религиозное мышление. Но это лестница, которая уходит в бесконечность, которая дает человеку, если только он захочет, подняться по ступеням, убегающим, скажем так, в нескончаемые глубины постижения Духа и преобразования Духа. И вот в этом, пожалуй, его, я бы это назвал так, высшее превосходство над всеми остальными религиями. Потому что все остальные религии имеют некие ограничения. Я имею в виду те божественные писания, на которых они основаны. Человек может подниматься от сих и до сих, но для того, чтобы он поднялся выше, необходимо непосредственное божественное откровение в его жизни, личное, что далеко не всегда возможно и далеко не всегда происходит. Но оставаясь в рамках смысла буквы латинского слова, человек в состоянии подниматься на неизмеримую высоту, что, конечно, не отменяет для него необходимости преобразовывать жизнь своей воли. Но поскольку мы знаем, что воля у человека не преобразовывается, а образуется заново в его рассудочной части, что на самом деле формирование его рассудочной части как раз помогает именно степень укоренения в нем новой воли из Господнего благолюбия. То есть, чем более его сознательная часть преобразована, тем совершеннее Господь может создавать в нем новую волю из своего благолюбия. И именно поэтому все, что в небесном учении сказано и предоставлено для преобразования нашей сознательной части, оно имеет огромный практический смысл для нас, для нашего преобразования и возрождения. Если, конечно, при этом оно не будет оставаться просто каким-то бла-бла-бла-бла за чаем. Поговорили, разошлись и забыли. Потому что то, что там дано, оно предназначено именно для преобразования сознания. А не для того, чтобы, скажем так, выучить что-то, чтобы похвастаться, какой я умный перед окружающими. Потому что во втором случае оно будет не только не полезно, но губительно. Хотя, конечно, оно может пользоваться человеком и в этом направлении. Но это будет все равно, что, скажем так, получить от кого-то чек на крупную денежную сумму и использовать его для того, чтобы в него заворачивать селедку, чтобы не запачкаться. Итак, продолжаем дальше чтение. Для более ясного понимания того, что имеется под видимостями истинного, следующее может быть взято в качестве иллюстрации. Известно, что божественное сущее бесконечно относительно бытия и вечно относительно существования, и что конечное не способно к постижению бесконечного, не даже вечного, ибо вечное бесконечно относительно существования. И так как божественное бытие бесконечно и вечно, то и все принадлежности из божественного сущего также бесконечны и вечны. И будучи бесконечными, они также совершенно непостижимы для ангелов, ибо те также конечны. По этой причине бесконечные и вечные принадлежности проявляемы для них посредством определенных видимостей, которые конечны. И все же в такого рода образах, которые невыразимо превышают всякую способность человеческого постижения. К примеру, человек не может иметь никакого иного представления о вечности, как лишь такого, которое он приобретает из времени. И поэтому он совершенно не в состоянии постичь значение выражения «от вечности» и, соответственно, того, чем божественное сущее может быть прежде времени или же прежде сотворения мира. Ибо хотя пока хоть малейшее представление, связанное со временем, обитает в его сознании, для него будет совершенно невозможным, если он возьмется размышлять на эту тему, не впасть в различного рода заблуждения, из которых он совершенно не может быть извлечен. А вот ангел, у которых совершенно отсутствует наималейшее представление о времени, но вместо этого лишь о состоянии сознания, они обладают наилучшим возможным постижением относительно этого предмета, ибо у них вечность не есть вечностью времени, но состояние сознания, лишенного всякого представления о времени. Отсюда видно, каковыми есть те видимости, которые являемы ангелом, сравнительно с таковыми же у людей, и насколько они превосходящи. Ибо у человека нет ни единого помышления, даже самого малейшего, отдельного от пространства и времени. А вот ангелы, противоположно этому, не заимствуют совершенно ничего из времени и пространства, но вместо этого лишь от состояния сознания относительно бытия и существования. Человек природный с неизбежностью впадает в фантазию, когда он мыслит из времени относительно божественной сущности. К примеру, что же он делал перед творением мира, а именно, что же он делал от вечности перед творением. И он не может быть извлечен из такого затруднения до тех пор, пока представления о времени и пространстве не будут совершенно удалены из его сознания. Ангелы, когда они размышляют об этой вечности, никогда не думают о ней по времени и лишь по состоянию. Бог, поскольку Он не сотворен, также вечен. Ибо самая жизнь, или же Бог, есть жизнью в себе, или же жизнью непроизводной. И не есть ни от себя, ни от чего иного. Отсюда следует, что он безначальный, и безначальное есть от вечности, и есть вечным. Но представление о том, что безначально, не может быть усвоено человеком природным, как представление о Боге от вечности. Но таковые могут быть усвояемы человеком духовным. Мышление человека природного не может быть отделено и извлечено из представления времени, ибо это представление там наследуемо от природы, в которой человек природный обретается. И оно не может быть также определено и извлечено из представления о начальности, ибо для него начальность есть истоком времени. Но видимость солнечного продвижения по небосклону формирует представление человека природного. Но мышление человека духовного, так как оно возвышаемо над природой, извлекаемо из представления о времени. И вместо этого представления о времени там присутствует представление о состоянии жизни. И вместо продолженности времени там присутствует представление о состоянии из побуждения, которое производит жизнь. А как времена, составляющие собственность природы в ее мире, в мире духовном суть чистое состояние, представляющиеся там изменчивыми вследствие того, что ангелы и духи конечны, то и можно усмотреть, что в Боге быть изменчивыми они не могут, ибо Он бесконечен, и бесконечности в Нем составляют единство. Из чего и следует, что Божественное, будучи присуще во всяком времени, пребывает само вне времени. Вот тут очень интересный момент. В мире духовном, там, где также нет ни времени, ни пространства, тем не менее ангелы и духи пребывают в видимостях времени и пространства. То есть для них жизнь изменчива. И вот тут говорится, что у них все такое восприятие, потому что они конечны. А у Бога нет изменчивости, нет восприятия изменчивости, текучести жизни. Именно потому, что Он бесконечен. Я поэтому потом еще к этому вернусь, но это очень вот тут, вот в этом месте, как бы заключена очень, очень важная информация, которая помогает понять, почему нам мир представляется таким, каким он нам представляется. Кто не умеет и не может по какому-либо постижению мыслить о Боге без времени, тот никак не может постичь вечное иначе, как только вечное во времени. И в таком случае не может не блуждать в мышлении о Боге как сущем от вечности, ибо мыслит о начале. А начало принадлежит единственно времени. Заблуждение его состоит тогда в том мнении, будто Бог начал существовать от себя, из чего он легко впадает в идею о начале природы, от самой себя. И выпутаться из такой идеи он не может, иначе как лишь духовную или же ангельскую идею о вечном, которая без времени. А при идее без времени вечное и божественное одно и то же. Божественное есть божественное в себе, а не от себя. Ангелы говорят, что хотя они могут постигнуть Бога как сущего от вечности, но никак не могут постичь природу как существующую от вечности. И еще того менее, как существующую саму от себя. И совершенно никаким образом не могут постичь ее как природу саму в себе. Ибо то, что там само в себе есть, есть самое бытие, от которого все существует. А бытие в само себе есть сама жизнь, которая есть божественная любовь божественной мудрости и божественная мудрость божественной любви. Это-то бытие понимают ангелы под вечным и, следовательно, понимают вечное, столь же отвлеченное от времени, как несотворенное от сотворенного, или бесконечное от конечного, между которыми нет даже никакого соотношения. То есть здесь опять же подчеркивается, для того, чтобы возвыситься до состояния человека духовного, я говорю стать человеком духовным, потому что стать человеком духовным можно в процессе исполнения только. Но, чтобы знать, что исполнять, человек должен возвысить свое сознание до правильного постижения того, как действовать. И если у него нет правильного постижения Бога, то, соответственно, он будет думать о Боге ложно. А думая о Боге ложно, он будет впадать в натурализм, то есть в отрицание божественного провидения, божественного вездесущего, божественного действия в себе. А будучи натуралистом, он, естественно, не сможет быть религиозным, по крайней мере, в подлинном смысле этого слова. То есть вот почему человеку очень важно приобрести подлинную идею о Боге, о строении миропорядка, о том, какое место в нем занимает материальная вселенная, в каком духовное. Казалось бы, зачем ему это? Можно просто там жить, исполнять заповеди и ни о чем не думать. Но беда заключается в том, что даже если человек изначально и пробует это сделать, если он живет в ложных, то есть натуралистических представлениях, рано или поздно самая основа его религии будет разрушена. А через это будет разрушено и всякое исполнение. И Господь не сможет в него засевать никаких истинностей. А не сможет засевать никаких истинностей, то не сможет вводить ни в какие блага и преобразовывать его жизнь для добра. То есть все это выглядит каким-то сугубым теоретизированием о непонятном Боге и о вечности, который зачем-то нужен человеку. Но человеку нужно именно правильное представление. Иначе все в нем постепенно будет разрушаться, незаметно для него. Человек все еще будет думать, что он правильно религиозен, что в нем действует Господь, но при этом от сознания его будут, оно как бы будет омертвевать, окостеневать, и от него будут откалываться кусочки, оно постепенно будет рассыпаться в прах. И у человека останутся претензии, но не останется подлинной внутренней духовной жизни. Как об этом было сказано, что отделенное от духовного, телесное превращается просто в труп, который затем ссыхается, растрескивается и превращается в пыль. Так, как об этом говорит дальше Писание, на протяжении этого труда, имеется в виду тайны небесные, повсеместно показываемо было, что времена, когда они упоминаемы в слове, таковые, как эпохи, года, месяцы, недели, дни и часы, означают состояние сознания. Но у Господа не существует состояния сознания, ибо у Него все вечно и бесконечно. Вот тут очень интересно. У Господа нет состояния сознания. У Него есть одно единственное состояние. Потому что состояние полагает перемену от состояния к состоянию. Сегодня одно, а завтра другого. Господь же это всеобъемлющее состояние, которое присутствует во всех состояниях, не смешиваясь с ними. Имеется в виду в состояниях творения. Бог, поскольку Он вечен, также и бесконечен. Но так как существует природное представление о вечности, так же, как и духовное, то это же самое именно и о бесконечности. Природное представление о вечности заимствуемо от времени, но отнюдь не духовное представление. И точно такая же разница существует между природным и духовными представлениями относительно бесконечности, где природное представление заимствуемо от пространства, но отнюдь не духовное представление. Ибо поскольку природа не есть жизнью, то и две принадлежности природы, или же пространство и время, также не свойственны жизни. Но они происходят от жизни, каковою есть Бог, и они сотворяемы совместно с природой. Природное представление о бесконечном Боге, извлекаемое из пространства, состоит в том, что Он исполняет собой Вселенную от одного края и до другого. Но от такого представления о бесконечности произрастает мысль о том, что Бог должен быть лишь высшей формой природы, и что таким образом Он есть протяженностью определенного рода. А всякая противоположность материальна. Но поскольку такое материальное представление ни в коей мере не согласуется с представлением о жизни, мудрости и любви, каковыми и есть Бог, то по этой причине бесконечность должна быть постигаема исключительно из духовного представления, в котором нет ничего от природы. Заключение же, которым приводит представление духовное, состоит в том, что божественная любовь бесконечна, а также и божественная мудрость. И как таковые есть жизнью, которая Бог, то и следует, что божественная жизнь также бесконечна, и в результате, что Бог бесконечен. То, что божественная мудрость бесконечна, видно из мудрости ангелов третьего неба, ибо поскольку онное превосходит всех остальных в мудростях, то они постигают, что нет никакого соотношения между их мудростью и мудростью Божественной Господа. Ибо не существует никакого соотношения между бесконечным и конечным. И это потому так, что бесконечное и конечное принципиально между собой различны. Они говорят также, что первой мудрости есть признание истинности всего этого. И то же самое относится и к божественной любви. Здесь очень важный момент можно отметить, что пространство и времена возникли вместе с творением. Поэтому бессмысленно спрашивать, что было, как оно было до творения. Потому что сам вопрос подразумевает наличие некого пространства и времени до творения. Отсюда начинаются все эти безумные вопросы, которые вы, может быть, слышали. А вот что Бог делал до творения? А вот каков Бог, так сказать, вне творения? Но, чтобы задавать все эти вопросы, нужно исходить из того, что Бог как-то действует в пространстве и во времени. А вот тут нам четко показано, что Бог – это нечто, в чем нет ни пространства, ни времени, ни изменения состояния. Не может происходить иначе, как лишь что человек природный непременно будет смешивать божественное бесконечное с бесконечностью пространства. И так как люди не могут иметь иного восприятия бесконечности пространства как совершенного ничто, чем оно фактически и есть, то они и не верят в божественное бесконечное. И то же самое и с вечностью. Ибо человек, заимствующий свое мышление от времени, не может иметь об этом иного представления, как о вечности времени, ибо она представляема посредством времени тем, кто обретается во времени. То есть вот тут интересно то, что на самом деле пространство не бесконечно, точно так же, как и время не вечно, то есть сотворенной Вселенной. Когда человек глядит, скажем, вот в космос, ему кажется, что пространство, оно идет и нигде не кончается. А на самом деле, вот тут отмечается, что пространство конечно. Но конечно не по пространству. И это тоже важно понимать. То есть, когда мы пытаемся мыслить о бесконечности пространства, мы впадаем, в полную непонятку, как это оно может быть бесконечно. И оно действительно не может быть бесконечно. Это верное впечатление. Но если мы полагаем Бога частью пространства и времени, то, соответственно, мы будем отрицать и бесконечность, и вечность бытия Божия по этой же аналогии. Вот таким образом также человек впадает в натурализм. Известно, что Бог бесконечен, ибо называется Он бесконечным. И называется Он так потому, что Он действительно бесконечен. Из того только, что Он есть самое бытие и существование само в себе, еще не следует эта бесконечность. Но бесконечен он потому именно, что в нем пребывают бесконечности, и без них бесконечность его была бы только по названию бесконечностью. О бесконечностях в Боге нельзя сказать, что они составляют в нем бесконечно многое, или же бесконечно все. По причине природного представления о многом и обо всем. Ибо природное представление о бесконечном многом заключает в себе ограничения. А представление о бесконечном всем, хотя и не имеет в себе такого ограничения, все однако уж заимствует из ограниченности предметов во Вселенной. Почему человек, имея всегда представление природное, не может посредством возвышения и приближения достигнуть до постижения о бесконечностях в Боге? Но ангел, пребывая всегда в представлении духовном, может возвышением и приближением превысить степень постижения у человека. И все же, однако, не до такой высоты, чтобы дойти до постижения о бесконечностях в Боге. Божественное не пребывает в пространстве и не имеет протяженности. Но оно есть причиной существования пространств и протяженности в последних творениях. В небесах по видимости, а в мире по актуальности. Но все же пространство и протяженности не есть пространствами и протяженностями перед Богом, ибо Он вездесущ в Своем Божественном. То есть все пространства и все протяженности – они существуют в мире природном актуально, в мире духовном по видимостям, но фактически все это фикция относительно абсолютной реальности, каким есть Бог. Это говорилось еще в прошлый раз, что все, скажем так, изменчивое и протяженное, все это по сути есть фикция и существует только как ограниченная часть творения, которая не имеет в себе никакой абсолютности своего существования. И поскольку сознание человека живет этими фикциями, постольку же он все более природен и все менее духовен. И ангелы воспринимают все эти протяженности пространства и длительности времени, как вы вспомните из того, что мы зачитывали в прошлый раз, только на самом нижнем уровне своего сознания. На самом высшем уровне сознания ангелы хотя и не могут приблизиться божественному, ибо никакого соотношения нет между конечным и бесконечным. Но тем не менее, даже на самом высшем ангельском уровне не существует ни протяженности, ни изменчивости. Там есть как бы такая постоянность, хотя она и ограниченная, в отличие от божественного. То есть на самом своем высшем уровне ангелы как бы подобны Богу от вечности. То есть Богу самому себе, скажем так. Хотя и в ограниченной области. И теоретически даже человек может быть возвышен до подобия такой ангельской, скажем так, внутреннего восприятия. И тогда он называется человеком духовным. Но тогда он видит мир совершенно иначе, чем его видит человек природный, каковым мы с вами и являемся. То есть не просто его восприятие, но его существование становится другим. Не то, что он облекается уже при жизни каким-то духовным телом, но просто в этом духовном теле живет совершенно другое существование тогда. И это существование называется человек духовный. И оно даже со своим природным телом тогда соотносится совершенно иначе, чем наш дух, чем составляющая нас духовности, которая по сути настолько, скажем так, природно-духовные, прикреплены к телам, что скорее могут называться природными духовностями, чем духовными природностями. А вот что нам говорит по поводу всех этих цитат, которые мы только что зачитали из Божественного Слова, и основываясь на этих цитатах, Чарльз Августус Талк. «Все написанное Сваденборгом на темы божественной бесконечности и вечности, представляется как бы изначально предназначенным именно для подготовки сознания к успешному преодолению тех повсеместно распространенных тривиальностей богословия и философии, которые слишком склонны в своих построениях к смешению Бога и природы путем приписывания ему первому тех качеств, которые с очевидностью могут принадлежать лишь последним. Двумя наиболее всеобъемлющими принадлежностями природы, в пределах которых все ее качества с необходимостью классифицируемы, есть пространство и время. Являясь наиболее всеобъемлющими, они представляются человеку исключительно природным, а под человеком природным я понимаю такого, который мыслит исключительно природно и чувственно относительно предметов и духовных, и божественных, как если бы они были действительно существеннейшими и необходимейшими для любой разновидности бытия. Как если бы без их наличия, или же будучи лишенным их, не могло бы существовать вообще никакого бытия. И откуда человек такой заключает, что они должны быть с необходимостью присущими и божественному бытию. Но так как пространство и время божественного бытия предполагаемы чем-то гораздо большим в себе, нежели обычное пространство и время, то он и возвеличивает их, или же скорее думает, что возвеличивает их, посредством приписывания им определенного превосходства и представляя себе пространство нахождения божественного бытия как бесконечность пространства или же безграничное пространство, в то время, а время, в котором тот пребывает, как бесконечность времени, или же такую непрерывность жизни протекания, которая никогда не имела начала и никогда не будет иметь своего завершения. Таковы бесконечность и вечность, каковыми их обычно мыслят и формулируют. И именно здесь лежат самые истоки того натурализма, который нынче преобладает в мире. То есть здесь достаточно четко сформулировано и показано, что когда современный природный человек, даже богослов или философ, или особенно они, мыслит о божественном, то он себе представляет Бога, если не в нашей вселенной в виде обычного человека, потому что самый примитивный уровень – это вот Боженька на небе, который там сидит, но который непонятно как успевает везде, скажем так. Тогда пропадает идея о божественном провидении. Но когда приходит человек более такой развитый, он слышал что-то о божественном провидении, о вездесущности Бога, и он себе пытается представить, какой же это должен быть Бог, чтобы он был абсолютный, то он как бы изобретает божественного человека на стероидах. То есть он тогда мыслит о пространстве Бога как о каком-то супер-пупер пространстве и о времени как о каком-то супер-времени. Но на самом деле он проецирует свои представления о времени и о пространстве туда, где никакого времени и пространства не может быть по определению. То есть эта система, как мы уже говорили, работает в прямом направлении. То есть времена и пространство соответствуют каким-то божественным сущностям. Но она не работает в противоположном направлении. Как ни надувай времена и пространство, ты никогда не превратишь их в те сущности, которым они соответствуют. Потому что ты пытаешься мыслить из следствия по их причинам. В результате ты представляешь только раздутые причины. Но опять же не видишь тех следствий, из которых эти причины возникли. И вот это надо понимать, что мы не можем постигнуть что-то высшее путем придания какой-то супер, скажем так, развития более низким предметам. Потому что высшая реальность с необходимостью принципиально отличается от реальности низшей. Но для приобретения более правильного разумения этого вопроса нам нужно лишь внимательно изучить то, что Сваденбург понимает под бесконечностью и вечностью, а также и в какой степени, в том смысле, в котором он употребляет термины эти, они применимы по отношению к божественному сущему. Выше было показано, что хотя ограниченному сознанию и возможно разумение того, что Иегова Бог не есть, тем не менее то, в чем он в себе есть, не может быть охвачено мудростью даже самого высшего ангела. И так как термины «бесконечность» и «вечность» применяются в отношении к Иегове именно таковому, как он есть сам по себе, то, следовательно, они должны показывать сознанию не то, что он есть, но что он не есть. По сути, они наставляют нас именно таким образом и никаким иным. Есть два составляющих свойства природы, которые не обретаются в божественном бытии, не присущи ему. И этими свойствами есть пространство и время. По этой причине с необходимостью должны существовать и два определения, посредством которых возможно выразить отсутствие всякого пространства и времени в божественном бытии. И таковыми определениями есть бесконечность и вечность. Таким образом, говорить о бесконечности пространства, тогда как бесконечность означает именно отсутствие или же фиктивность всякого пространства, и о бесконечности времени, тогда как бесконечность означает отсутствие или же фиктивность всякого времени, есть совершенным внутренним противоречием в определениях. Таким же полноценным, как, скажем, толковать о квадратном круге или же о цвете звука. Не существует никакого соотношения между бесконечностью и пространством, или же между вечностью и временем, ибо не может быть никакого вообразимого подобия между пространством и тем, что по сути не есть пространство, и между временем и тем, что по сути не есть времени. И всякая попытка совместить их между собой, как нечто однородное и отличающееся лишь в размере, может послужить лишь погружению сознания в непроходимые дебли помешательства и, в конце концов, лишь обрушить его бесповоротно в кромешность атеизма. То есть, смотрите, вечность не является чем-то связанным со временем. И бесконечность не является чем-то связанным с пространством и протяженностью. Это определение, которое, наоборот, показывает противоположность времени и противоположность пространства. И когда говорится «бесконечность», имеется в виду не суперпространство, которое продолжается без конца, а наоборот, отсутствие всякого пространства. И то же самое у времени. И эти термины предназначены не дать нам представление о том, что есть вечность и бесконечность, наоборот, как об этом говорилось в прошлый раз, лишь дать нам представление о том, чем они не есть в себе. Слово «бесконечное» в своем изначальном значении буквально звучит как что-либо неконечное. И, следовательно, в своей противоположностью пространству означает что-либо непространственное. Слово «вечное», так как оно используется в философском смысле у Сваденборга, значит вовсе не последовательность времени без начального момента, ибо такого рода чувственная вечность есть такого же рода невозможностью, как и бесконечное пространство. Но совсем наоборот, нечто неизменяемое. Ибо изменчивость с необходимостью включает в себя какие-либо изменения того или иного рода, внутренние или же внешние, или же мыслей и побуждений сознания, или же субъекта внешних ощущений в пространстве. Ибо всякое изменение рождает ощущение течения жизни. И такое чувство изменений и есть временем. Но поскольку не существует никакого изменения во всеобщности и полноте совершенства божественного сущего, то поэтому и нет никакого времени или же последовательности в нем. Ибо его жизнь – это не развитие жизни, ибо он не обладает никакой последовательностью изменений, ни в себе самом, ни в своих представлениях. И поэтому это именно причине состояния его вечного бытия не может быть постигнуто никаким конечным сотворенным существом, конечное восприятие жизни которого зависимо от последовательности изменений. В том совершенно негативном смысле, в котором Сведенбох употребляет эти два термина, бесконечность есть полным отсутствием пространства или же всякой протяженности в Господе Иегове, каковым он есть в себе самом. И вечность есть полным отсутствием времени или же изменчивости. И состояние его бытия не есть ни изменчивым, ни протяженным. То есть, смотрите, всякое пространство конечно по определению, получается отсюда. Все представления о пространстве без конца есть фикция. Вообще можно сказать, что пространство состоит из предметов его составляющих. То есть нет пространства без предметов. А поскольку количество предметов во Вселенной конечно, соответственно, и пространство в нем, и протяженности конечно. Это возникает, вызывает у человека ступор. Потому что по его логике, если одно кончается, то должно начинаться что-то другое, правильно? Но по аналогии мы можем взять круг. Скажем, вот мы от какой-то точки начинаем идти. Что-то кончается, начинается следующий отрезок. Если разбить круг на количество отрезков каких-то конкретных, то мы можем начать там раз, два, три, четыре, пять и приходим к первому отрезку. То есть, если перебрать все предметности во Вселенной и все протяженности, то мы в результате с неизбежностью вернемся к начальной точке. Но мы не должны думать это перебирание в поступательном движении. То есть, вот как мы думаем, что вот если мы вышли там, скажем, из одного начала улицы, то мы движемся к другому началу улицы. А прямая, она уходит куда-то туда, за горизонт, и прямая по определению, так как она прямая, не закругляется, она не может никогда закруглиться. Но вот это восприятие пространства таким образом на самом деле является совершенно ложным, потому что оно связано с чем? С тем, что мы протяженность считаем чем-то реальным. Но протяженность – это только видимость восприятия пространства. Прямая не есть кругом. Но, тем не менее, потому что эта аналогия поэтому немного хромает. Потому что мы можем думать, что все прямые изогнуты. Но прямые не изогнуты. Просто их протяженность является фикцией нашего восприятия. Тут можно сказать, что так, собственно, и творится и Вселенная. Вот смотрите, если, допустим, взять круг и поделить его на какое-то конечное количество отрезков, то оно будет, скажем так, подсчитываемо конечным. Там 2, 5, 10, 20. Но вы знаете, есть такое понятие, как дифференциальное исчисление. То есть в чем это заключается смысл? Вот берется конечный отрезок. И предполагается, что он делится на бесконечное количество отрезков, длина каждого из которых стремится к нулю, но не является нулевой. Соответственно, их количество, вот сколько мы можем уложить отрезков, длина которых стремится к нулю в каком-то конечном отрезке. Мы можем уложить число, стремящееся к бесконечности, но не являющееся бесконечным. Потому что нулевой отрезок быть не может, это ничто. Если его длина стремится к нулю, протяженность, то она не является нулевой. Потому что если она является нулевой, он значит не является ничем. Но поскольку она не является ничем, оно является все-таки чем-то. Но сколько в ограниченном отрезке этих, так сказать, отрезков, длина которых стремится к нулю? Единственное, что мы можем сказать, что их должно быть конечное число. Правильно? Потому что они все же есть чем-то. И один из них, хоть его длина хоть и стремится к нулю, но они есть что-то. И поэтому в конечном отрезке может уложиться конечное, но неисчислимое число вот этих вот самых, назовем их дифференциалами. Ну, их и называют дифференциалами. Так вот, эта аналогия математическая дает представление о том, как построена Вселенная. То есть, количество предметов, стремящихся к бесконечности, но не являющихся бесконечностью. В конечной Вселенной. Потому что Вселенная, творение перед Богом, оно ограничено. Это Бог не ограничен и не конечен. А вот творение ограничено, потому что оно существует в его неограниченности, в его бесконечности. И именно потому возможно существование творения. То есть Бог как бы ограничивает сам в себя для того, чтобы создать творение, то есть нечто, пребывающее вне Него. Ведь вне Него ничего реального существовать не может. Соответственно, получается, что Его ограниченность – это разновидность фикции, божественной фикции. То есть Он как бы мыслит, ну это условно говоря, так сказать, воспринимает фиктивно для того, чтобы существовало творение. Поэтому все, что существует в творении, оно фиктивно. Все его протяженности, все его времена, все его пространства – это фикции. Поэтому возможен такой трюк. Когда можно, вот мы не можем вот взять на бумаге и нарисовать реальный отрезок, и реально вот с помощью циркуля поделить его на отрезки с длиной, стремящейся к нулю. То есть реально, как циркуль не сжимай, там или нет длины, или она какая-то конкретная, правильно? Пусть это микрон, пусть это два атома, но она все-таки конкретная. А что это длина, которая стремится к нулю? Это в определенном смысле фикция восприятия. И она применима только к фиктивному какому-то отрезку. Потому что в реальном отрезке не могут быть фиктивные отрезки. Получается, что вся это соотношение фикция в фикции, но так сказать, в мире этих фикций, она обладает определенной реальностью. Вот мы об этом не раз говорили, вот если вы прочтете вот эти все проповеди насчет личности человека. То есть личность человека в абсолютном значении этого слова – это фикция. Она композитна. Но Господь все делает так, чтобы в круге существования этих фикций между собой наши личности представляются чем-то реальным. Вот Анатолий, Саша, Сережа. Для нас это нечто реальное. Вот эти вот отрезки, длина которых стремится к нулю, между собой воспринимают друг друга и свои составляющие как реальность. Вот как движение солнца по небосклону. В степени нашего восприятия это реальность. Вот мы вышли, солнце движется по небосклону, реально движется. Хотя де-факто это все фикция, никакое солнце не движется. Эта земля поворачивается вместе с нами так, что у нас в голове существует вот эта фикция. Но для нас она в нашем восприятии, она реальна. Мы живем в соответствии с этой фикцией. Ложимся, когда солнце зашло, встаем, когда оно светит, проживаем какой-то свой день. То есть, с одной стороны, мы живем в фикции, но с другой стороны, это все же фикция, которая реально не существует, но обеспечивает нам ту реальность, в которой мы живем. Это выглядит как парадокс. И если мы находимся в восприятии, вот, например, человек, который думает, что Земля плоская и что солнце движется вокруг Земли, он никогда не поймет, что это фикция. Он будет кидаться на любого, кто ему будет рассказывать фикции и считать его полным сумасшедшим. Потому что он же противоречит реальности. Почему, скажем, Коперника никто не воспринимал, почему в результате посадили Галилея? Потому что многие считали, что это люди, которые заражают всех опасными безумиями. Для того, чтобы понять, что это не фикция, а реальность, человеку нужно что? Преобразовать свое восприятие реальности. То есть ему нужно много учиться, ему нужно подучить кое-что из математики, кое-что из астрономии, кое-что из геометрии. Только на основании определенных знаний он может поменять парадигму своего восприятия реальности. Он не может отключить свои глаза и увидеть реальность, вот находясь вот в городе, скажем, Львове, такой, как она есть. Для этого ему надо сесть на ракету и выйти на орбиту. Но он может внутренним зрением увидеть, скажем так, реальность, как она есть, представить себе, как она есть, на уровне восприятия. Хотя, может быть, и не на уровне, скажем так, чувственного восприятия. Но тогда и его чувственное восприятие получает как бы внутреннее преобразование. Он уже его видит, но он по нему мыслит. Он по нему живет, но оно не формирует его парадигму внутреннего мышления. И вот это то, о чем говорит нам божественное слово в отношении восприятия пространства и времени. Вот все, что мы воспринимаем, все эти протяженности и так далее, все это фикция. И если мы внутренне, путем обучения, путем изменения внутреннего восприятия, научимся в себе эту фикцию внутренне расформировать, мы сможем увидеть ее во внутреннем духовном свете. Хотя в свете чувственном, то есть нашего восприятия, мы все равно будем в этих пространствах, в этих временах. И они для нас будут как реальность. Потому что выйти из них, мы должны выйти из материального восприятия. То есть, когда мы выйдем из него, что называется смерть и отбрасывание тела, вот тогда мы все увидим так, как оно есть на самом деле. Но не пока, скажем так, мы воспринимаем через чувства сенсорные, то есть телесные. Как нам дальше говорит Талк, до тех пор, пока протяженность пространства и продолжительность времени будет полагаемо фактически неизбежной для всякого бытия, любому человеку будет практически невозможно избежать погружения в опаснейшее блуждание восприятия, если только он начинает размышлять о божественных бесконечности и вечности. Ибо лишение бытия этих двух свойств природы, или же пространства и времени, будет во мнении такой личности равнозначно его полному уничтожению. И поэтому божественное бытие в его представлении есть бесконечным и вечным, не потому, что оно совершенно свободно от пространства и времени, но потому, что оно исполняет собой безграничное пространство, которое оно сотворяет своим присутствием, и потому, что оно существовало от вечности, или же через неисчислимые эпохи времени, не имевшие никакого начала. Эти опаснейшие блуждения ума, которые совершенно сбивают с пути истинного восприятия сознания в исследованиях этих предметов, если только оно пытается мыслить из пространства и времени, очень явно проявляются в тех ответах, которые с очевидностью обнаруживает для себя всякий натуралист, и которые он совершенно не способен разрешить рационально, когда он пытается размышлять о том, что делал Бог перед тем, как он начал творить. Ибо если он считает божественную жизнь жизнью поступательной, а не жизнью, лишенной всякой поступательности, а также полагает, что у творения было начало, то с неизбежностью рождается заключение, что прежде чем Бог начал творить, он должен был оставаться от вечности бездеятельным. Ибо если предполагать божественную жизнь жизнью изменчивой, а не жизнью лишенной и малейшей изменчивости, а также считать, что существовало начало творения, то невозможно не прийти к заключению, что прежде чем он начал творить, он должен был оставаться бездеятельным от вечности. Но сознание будет отвергать по временам то предположение, что совершенное бытие может пребывать от вечности в бездеятельности и затем начать впадать в иную нелепую крайность о том, что так как божественная любовь и мудрость должны были бы быть деятельными всегда, то творение не может иметь никакого начала и с необходимостью должно быть столь же вечным, как и сам Творец. Из тьмы этого лабиринта чувственных помышлений Сведенборг и выводит вполне успешно, если только мы с нашей стороны расположены следовать предлагаемому им направлению для освобождения нашего сознания. Он нигде не пробует удержать своего читателя от самостоятельного исследования посредством изображения некоего таинства, обретающегося на слишком безнадежной высоте для нашего постижения, которой даже попытка достижения была бы слишком опасной, дабы отчаяние в отсутствии всякого успеха в постижении этих предметов не привела бы нас в результате к сомнению и отрицанию. Вовсе нет. Он наоборот показывает, что подлинная опасность лежит не в следовании по правильному пути, а лишь следование по пути ложному. И поэтому он прилагает все усилия, дабы отвратить нас от вхождения в этот темный лабиринт, к которому мы по врожденной наклонности устремляемся. И он стремится руководить ненавязчиво, но с воодушевлением, нашим восхождением к тем высотам, где в гораздо более чистой атмосфере мы сможем узреть любой предмет в подлинной чистоте и совершенстве. И поэтому мы можем быть уверены в том, что тут нет ни трудностей, ни малейшей опасности для возможного заблуждения, ибо таковые с неизбежностью исчезают, как ночные тени, как только мы прекращаем мыслить о божественной бесконечности и вечности из природного, с которым Господь Иегова не имеет совершенно ничего общего, и прекращаем придавать хоть столь-нибудь существенное значение и считать реальностью эти две воображаемые несущности, которые мы называем бесконечностью пространства и вечностью времени. А вот последнее действительно есть опасным, ибо, полагая таким образом, мы смешиваем Бога и природу посредством укоренения в природном представлении о бесконечном и вечном Боге. Но совершенно противоположно, нет никакой сложности в приобретении и ни малейшей опасности в обладании той подлинной истинностью представления, что бесконечность есть отсутствием всякого пространства и протяженности, и вечность есть отсутствием всякого времени и изменчивости, и что пространство и время, как мы впоследствии обнаружим, есть принадлежностями, существующими лишь для конечного сознания, возникающими вследствие его несовершенного восприятия бесконечного и вечного. Вообще можно сказать вот следом за автором, что латинское слово действительно было создано как бы для того, чтобы последовательно разрушать все иллюзии и заблуждения человеческого сознания и предостерегать человека от обретания в этих заблуждениях. Начиная, скажем, от самых примитивных, уже непосредственно относящихся к жизни. Например, скажем, учение учит, что человек должен делать все от себя, но верить при этом, что это Бог в нем делает. То есть первый уровень хотя бы верить в то, что это реальность. Точно так же, вот как мы говорили, что человек не может самолично увидеть, что Солнце крутится вокруг Земли, но он должен верить, что это истина. Но если, скажем, кручение Солнца вокруг Земли не имеет непосредственного отношения к нашей жизни, то вот верование в то, что Бог делает все в нас, оно имеет самое непосредственное значение. Потому что если мы на самом примитивном уровне начинаем верить в то, что добро в нас делаем мы сами, мы начинаем впадать в что? В заслужливость. То есть меняется все наше религиозное восприятие. Мы можем как попугаи повторять, что да, Господь Иисус Христос есть все, что Бог есть добро, но при этом мы внутренне мыслим в той парадигме, что вот я сделал это хорошее, я сделал это плохое, и это нам присваивается. Вот это есть в книге «О небесах» вот эта фраза, что если бы человек не присваивал бы себе доброго, то и злое бы ему не присваивалось бы, а он бы его откидывал в ад, откуда оно пришло, даже если оно прошло через его деяние. То есть вот в самой нашей парадигме восприятия лежит уже колоссальная погибельная опасность. То есть человек духовный себе не присваивает ни доброго, ни злого. А он проходит и через то или другое, относясь к этому, зная, как к растениям в своем огороде. Вот есть полезные растения, есть растения вредные. Вредное он выпалывает, полезное он поливает, развивает. А человек, вот, находящийся в ложной парадигме восприятия, он воспринимает себя. Вот я добрый, я злой, я борюсь в себе со злом, я развиваю в себе добро. Но если он развивает добро в себе, он развивает в себе зло. Вот это очень интересно. И человек может стать совершенно внешне святым. Он может выплатить себе все внешние зла и приобрести себе внешние добра. и при этом быть демоном во плоти, причем гораздо более страшным, чем простой бомж, который живет там воровством, пьянством, наркоманией, всеми видами блудодеяний это с этими бомжихами. Почему? Потому что тот пребывает в зле внешнем, а этот пребывает в зле внутреннем. Вот это притча, если помните, о фарисее и о мытаре, которые молятся, которые люди, кстати, не понимают. Потому что, ну как же, фарисей, он же вроде такой хороший, он действительно хороший, а мысль действительно плохой. Но фарисей себе присваивает все добро. И поэтому он еще больший демон, чем вот этот мытарь. И вот точно так же все остальные. Вот вопрос пространства и времени, и вопрос личностности. Это как бы три основных вопроса. Вот то, что мы сейчас только что обсуждали, относится к вопросу о личностности. То есть то, что личностность – это иллюзия, потому что есть одна личность во Вселенной – это Господь. А люди живут по принципу, что есть много личностей. Я – личность, ты – личность, он – личность. Уже само вот это ощущение личностности как абсолютности, оно становится началом бед человеческих, всех бедствий. Потому что эта личностность начинает, к чему она себя прилагает? Только к себе может прилагать, это самое к ней ближайшее. И в результате оно начинает как бы очеловечивать собь и превращать ее в что-то абсолютно самоценное в самом себе. Но для того, чтобы мало знать, что личность это ложная. Вот есть такая восточная поговорка, что сколько ни скажи халва-халва, во рту слажа не становится. То есть можно, конечно, первый этап приближения это понять, что ну, как бы узнать, что твоя личность сложная и с этим согласиться. Но это нужно изменить на уровне внутреннего восприятия. А как? То есть нужно развивать все принадлежности своего мышления. Нужно внутренне все это анализировать, все это размышлять, изучать кучу всяких интересных, связанных с этим предметов. То есть менять внутреннее тело своего рассудка. Ибо наш рассудок в своем внутреннем, это тоже тело. Вот у нас есть тело природное, в котором есть желудок, там, я знаю, сердце, кровь, легкие. И у нас есть тело рассудка, которое тоже состоит из вот этих вот биологических форм. Скажем, внешние биологические формы – это форма мозга. Но самая главная форма – это внутренние формы. То есть формы не пространственные, не временные, они тоже органические. Они столь же органические, как формы, вот, которые мы видим под микроскопом. Они тоже исключительно сложные, это все органика. Но это органика духовная. То есть это органика вне протяженности, вне времени и вне пространства. И она тоже может меняться, развиваться. И вот когда мы изучаем все эти предметы, когда мы берем книги, скажем, божественной любви, божественной премудрости, о божественном провидении, когда мы изучаем вот эти вот материалы, которые вот тал, как он пришел к этим выводам. Да потому что он изучал латинское слово и по мере изучения менял свою парадигму восприятия реальности. И менялось его внутреннее органическое тело, и оно приобретало духовные формы. То есть он переставал быть чисто природным человеком, у которого даже форма духовная лишь почти повторяет его внешнюю природность. А внутри себя там образовывался некий совершенно иной человек. А внешне это выражалось вот в этом тексте, который показывает какое-то совершенно иное, новое восприятие реальности. И этот текст нас зовет, мы тоже можем менять свою внутреннюю структуру, если этого захотим. Почему? Потому что человек говорит, ну это сложно типа. Но люди же занимаются всякой фигней, начиная от чтения газет, телевизоров, там, каких-то журнальчиков, каких-то хобби, беганием, все. Вместо того, чтобы заниматься изменениями себя, совершенствованиями себя, они сначала занимаются всякой, в общем-то, ерундой, а после этого начинают рассказывать, что это тяжело, что это понятно, что не дается. Если, скажем, для того, чтобы пойти и сразу влезть на гору, никто не может влезть не только там на Эверест, но даже там, чтобы на ту же Парашку в Карпатах или Говерлу влезть. Но нужно натренировать мускулы. Просто горожанина там бомжа выгони из подвала, он сдохнет на первых же 100 метрах попытки влезть наверх. То есть все это надо тренировать мускулы. И соответственно есть мускулы сознания, которые надо тренировать. И когда ты их тренируешь, то с каждым разом как бы владеть становится легче и легче. Да, для этого, конечно, нужно жертвовать какими-то внешними развлечениями. Но оно того стоит. Потому что так мы приобретаем формы органические и духовные, которые есть формами вечными. Потому что они находятся вечными не в том смысле, что они продолжаются куда-то по пространству времени, а в том, что они уже пребывают вне пространства и вне времени. А то, что мы себе все эти развлечения во времени и в пространстве, они полезны как развлечение, как отдохновение. Вот когда вот как спортсмен, у него есть тренировка, а потом он пошел там на природу, посидел чуть-чуть в баре, там, даже может чуть-чуть выпил. Почему? Он отдыхает, он не может все время быть на тренировке. Но это как бы его силы укрепляют, так сказать, эти развлечения его как бы развлекают и подготовляют к следующей тренировке. То есть суть заключается в том, что становится в нашей жизни главным, а что становится развлечением. Потому что для многих и религия, и тем более какие-то духовные постижения, это так, развлечения. Вот там в воскресенье пришли, поразвлекались часок-другой, ушли и забыли до следующего этого. Понятно, что жизнь затягивает. Вне всякого сомнения, оно затягивает. Но человек все равно может стараться соблюсти баланс какой-то. Вот была известная история археолога Шлимана, которого в свое время выгнали из гимназии, ну как выгнали, просто не было денег платить за обучение. И его более, так сказать, обеспеченные товарищи там протирали штаны, за них родители платили, и они оттуда не выносили абсолютно ничего, потому что там попойками занимались, гулянками и так далее. А Шлиман хотел учиться, и у него не было денег. И он тогда на гроши купил себе какие-то учебники, какие-то книги иностранные, и начал изучать языки. Он взял себе работу посыльного, он бегал по конторам, у него было вот время, пока он там сел в очередях, и он сидел и зубрил книги на иностранных языках. Он покупал, у него была одна книга, которую он на своем языке прочел, и книги на других языках. И он в результате изучил около 20 там, или 30 языков. И изучив языки, он стал гораздо более образованным, чем все его богатые товарищи, которые там закончили университет. И он потратил знания языков для дальнейшего образования. Потом, благодаря знанию языков, он стал бизнесменом, потому что это для торговли было. И он стал исключительно богатым человеком со временем. То есть это даже помогло ему деньги приобрести. Но его основной целью было все же не деньги, а он до безумия любил античную литературу. Он наизусть знал Илиаду, там, он хотел, он горел желанием вот знать вот все вот эти вот античные языки и через них приобщаться к античной литературе. А люди, которым родители платили, которых была куча времени, гораздо больше, чем у него, они в результате его потратили ни на что. Вот точно так же и мы. Мы всегда должны думать, на что мы тратим свое время. И к чему это в результате нас приведет. Потому что, конечно, жизнь затягивает. А очень часто это бывает и необходимо, потому что чтобы выжить, приходится тратить. Но часто мы тратим свою жизнь на ерунду вовсе не по необходимости. Потому что нам лень, потому что нам больше нравится заниматься какой-либо ерундой. А вот на самом деле вот эти вопросы, то есть вопросы, допустим, как тут правильного восприятия пространства и времени, потому что нет правильного восприятия пространства и времени, нет правильного восприятия и того, что вне пространства и времени, то есть Бога от вечности. А нет правильного представления о Боге от вечности, начинаются всякие роды безумия, которые незаметно могут нас привести к натурализму, а через него даже и к атеизму, и к отрицанию. И так многие люди, вроде бы изначально религиозные, так и завершили. Они теряли верную идею восприятия божественного, потом всякую идею восприятия божественного, и в результате превращались в законченных атеистов. Не убежденных, а именно атеистов по ленности мышления, по внутреннему разрушению, которые думают о себе, что они убежденные атеисты, потому что они задали пару вопросиков вроде вот этого типа. А те, что делал Бог до вечности? Вот послушайте, как эти атеисты задают вопросы и при этом думают, что они очень умные. А все именно потому, что у них ложное восприятие парадигмы пространства, времени, личностности, да вообще всего. Но они как раз очень убеждены, что они очень научные люди, очень образованные, все понимают. И единственное на самом деле, среди бездны, бездны религиозной, философской, там, научной литературы, которая существует в наше время, единственное, что нам может действительно выйти из этих лабиринтов, в которых гибнет наше сознание, Это именно латинское учение, латинское слово, или же небесное учение веры, которое мы знаем как книги, подписанные именем Эммануила Сваденбурга, и где на самом деле сам Господь помогает нам в буквальностях, доступных нашему рациональному восприятию, найти ту лестницу, те методы, которые помогают преобразовывать наше сознание к подлинному, верному восприятию Вселенной, такой, как она есть. Потому что мы часто стремимся познать Бога таким, как Он есть, но даже не знаем той Вселенной, в которой мы живем, своего окружения, таким, как оно есть в подлинном, истинном своем виде. Аминь. Ну что, есть какие-то вопросы?
Вопросы? Да. Вопросы? Океан. Ты же знаешь, как их сложить.
Ну, тема очень комплексная, конечно. Потому что тут как бы я хотел много еще сказать, но просто это.
Значит, по сути. Выше сказано, это будет сказано. Вопрос первый. Мы не можем понять, мы как личности, как биологические существа, не можем понять Бога, потому что мы сидим в подвале, а надо быть на чердаке. Там один мир, а тут, а мы задаем вопросы мерности категории нашего подвала. А он живет на чердаке, а между нами и Богом это жизнь. Значит, мы никогда его не познаем. А тот, кто познает, он узнает не добро познания, а зло познания. Добро познание получается в зло. Вот, вот такой вот я выбор, такой очень абстрактный. Это так?
Ну, тут как бы два. Вот если ты сидишь в подвале, а тебе нужно на 10 этаж, то для этого что нужно сделать? Во-первых, нужно встать и пойти, да. Во-вторых, пойти по верной лестнице. Потому что можно встать и начать ходить из угла в угол, думая, что ты поднимаешься вверх. И потом ты устал, как собака, сел, а на самом деле еще больше дальний угол подвала забрался.
Можно на лифт сесть.
Но этот лифт надо найти сначала.
Я даже скажу, вот более того, даже если мы придем
это вот называется чердак, верная дорога.
Если мы пойдем на чердак, туда, на чердак, это будет совершенно другой мир. Оглядываясь вниз, мы скажем, мы уже были другие, мы уже станем другие. И вопросы, которые, что делал Бог до того, как Он создал Вселенную, они на втором и третьем этаже это будут, а я на девятом и десятом. Тогда спросите, зачем я шел, а что я там оставил, а что я приобрел. Абсурд на абсурде, в абсурде сидит, абсурдом погоняет. В итоге, что же делать?
Суть заключается в том, что нет протяжен, нет никаких этажей. То есть меняемся мы,
да.
Меняется реальность вокруг вас. То есть Бог не где-то там по протяженности. Бог Он здесь.
Так.
Он...
Все понятно, я все понял. Значит, допустим, да, вот я же когда
пришел сюда... Вот это да. То есть для того, чтобы увидеть солнце, нужно, чтобы рассеялись тучи.
Совершенно верно.
К солнцу не нужно идти, это невозможно. Нужно рассеять тучи, и тогда солнце тут же воссияет.
Когда я сюда пришел, я сказал, что ну, вот четыре духовные культуры здесь на Земле бьются. Одна из них говорит, что Бог здесь, внутри нас, а другая говорит, что в мире. И третья культура говорит, что Бог – это форма, а четвертая говорит, нет, он идея, условно. В итоге получается, что мы должны вот из этих четырех что-то выбрать. Сегодня, или даже да, вот буквально сегодня. Ничего не надо выбрасывать, и ничего не надо добавлять. Вот так как есть Бог, Он и там, и тут, и Он есть форма, и Он идея. И в то же время Он еще и что-то выше этого всего, вот этих четырех. Или Он и не то, и не то, и не то, и не то. И не пятое, и не шестое, и не двадцатое. Он непостижим. Потому что мы есть форма, ограниченная временем пространства, ограниченная в сознании своим, ну, каком-то форму в сознании, можно думать только категории формы. А если мы переходим на категорию идеи, ну тогда вот ангел понял, а как мне объяснит Кочегара Анатолий Федорович, как он мне объяснит, а как я могу услышать? То есть абсурдно.
А ты никак не можешь.
И тем не менее, надо это делать.
Именно поэтому ангелы не говорят с ними, и запрещено говорить с ними, Потому что ты не поймешь, а если поймешь, то поймешь ложь. Вот, Священное Писание – это то, что адаптировано к нашему постижению. Вот оно может объяснить. Но как объяснить? Объяснить мало. Нужно еще раз сформировать, то есть смысл, вот как это показывает, что Писание объясняет не через то, что это есть, а через то, что это не есть. Оно занимается не формированием правильных представлений, а сформированием ложных. И да, пока только ложные сформированы, правильные сами проявятся. Совершенно. Точно так же, как и с добром, например. Вот как человек может делать добро? Никак. Он всегда будет делать зло. Но если он прекращает делать зло, то рано или поздно добро само начнет через него делаться. Да. Человеку не нужно стремиться делать добро, ему нужно стремиться не делать зла. И тогда добро само через него сделается автоматически. Вот точно так же и с постижением. Человеку не нужно приобретать какие-то новые высшие постижения. Потому что он при этом будет приобретать только более высшее заблуждение. Но ему нужно расформировать заблуждение, и тогда проявится самое истинное постижение. Потому что оно не там, не где, оно в нас, но оно искажено и извращено. Это как вода. Она уже есть, грязная вода. Ее нужно только очистить. Очистила, и имеешь чистую питьевую воду.
Понятно. Давай, очень кардинальный вопрос. Вопрос делать. Изучать или делать, быть или становиться. Вот такая была притча, она мне в голову лезла много лет тому назад. Притча о вороне и мудреце. Мудрец говорит, это какой-то даосский мудрец, говорю на ворона, я знаю, как ты летаешь. А как? А вот смотри, вот крыло, там всякие ламинарные движения, турбулентные, вот ты взмахиваешь и начинает рассказывать ему все. Ворона ничего не понял. Он говорит, ну, я признаю, что ты действительно вот выдал что-то такое, хоть я и не поняла, но правдоподобно. Она подобна правде, но я ничего не поняла. Но зато я умею летать. А ты все понимаешь, но не умеешь летать. И полетела. Вывод я сделал для себя. Это мой учитель, последний учитель мой, Царство ему небесное. В феврале покинул этот мир. Он первым мне сказал, надо быть и мудрецом, и вороной сразу вместе. То есть надо жить по этому. И знать почему. И потом отброситься.
Вот я же приведу пример. Вот люди и вороны. Вороны от природы летают, люди от природы ходят. Правильно?
Нет, они думают. Вороны не думают, а просто летают.
Постой. Вот вороны. Воронам не надо думать, чтобы летать. Они летают просто потому, что они летают.
Совершенно.
А человек не летает.
Их естество такое.
Да, как человеку надо поменять естество как? Ему надо начать думать, как летать. Думать. Пробовать. Сначала эти крылья, грохнуться, разбить себе голову. Потом встать, построить механический этот самолет, как у братьев. Да-да, которые там...
Махалет.
Да, махалет, как Сведенборг в свое время, как Леонардо да Винчи делали вот эти махалеты. Но не летает. Значит, плохо думаем. Будем думать, что для этого надо. Для этого нужно что-то энергетическое. Нужно разрабатывать некие энергетическое нефть. Как плохо горит, но плохо. Мотор из нее не получается. Нужно ее разделить на фракции. Как? Выделить самую горючую часть. Получить. Сделать мотор, аэродинамика, все. И в результате получается самолет, который летает гораздо лучше любой вороны. Ворона не прилетит тебе там из Киева.
Да, реактивные такие.
Да.
А потом появляется. Ученики Махариши Махашьоги говорят, зачем пропеллеры или эти самые винты? Вот они сели, сосредоточились и поднялись.
И много ты видал,
ну, где-то на метр, где-то на полметра.
А много ты видал поднявшихся?
Я не видел, но я только могу верить или не верить. А потом, оказывается, есть люди, которые вообще тут был, там исчез, здесь еще там появился. Никто не видел, как он летает. Но он тут разобрался, там собрался.
Но
то есть какой тот же полет, но какой уровень? Для того, чтобы это делать, это как надо здесь измениться.
Не, ну мы не будем сейчас обсуждать левитацию, но я просто говорю, что вот если ты хочешь летать, но не можешь, тебе надо начать думать. Вот, например, как древнейшие люди, вот они просто имели высшее духовное постижение.
Да.
По природе. У них была добрая воля оттуда. У нас ее нет. То есть нам надо исходить из того, что у нас этого нет. Значит, нам надо что думать? Нам надо искать, вот, например, как в том аналогии, что сначала тут типа думали, что махолет полетит, но оказалось, что не летает. Почему? Единственное, что может человека научить летать, опять же, вот, скажем, вот тебе нужно в Нью-Йорк. Ну, и человеку летать. Вот йоги занимались типа левитацией, летали они или нет, летали, но от этого все люди летать не начали, правильно? А вот когда этим занялись техники и инженеры, в результате построили самолеты, на которых летают все. Пусть не так хорошо, как в левитации, допустим, есть она там или нет, не будем разбираться. Но летают все. Можно вот дворник Вася пришел, заплатил за билет, сел и полетел. Почему? Потому что кто-то думал. То есть все человечество полетело в результате. Ну, или почти все. И точно так же и вот среди вот этих всяких источников для размышлений, назовем это так.
Да, источники для.
То есть вот ищем. Вот я все время перебирал, я искал, я тут же восток пошел, это вот. Ну, там были какие-то достижения, все, но когда я нашел это, я понял, что вот это, вот оно. Вот оно, что дает подлинное преобразование сознания, которое позволяет воспринимать истину так, как оно есть. То есть, меня, кстати, часто спрашивают, ну вот сейчас ты нашел это, а может ты найдешь потом что-то лучше, я не найду. Потому что я уже пробовал. Я оценочно пробовал ту систему, ту, и я понял, что эта система, я не уверен, что мне удастся ее реализовать на все 100. Но я, по крайней мере, знаю, что теоретически только ее я могу реализовать на все 100. Все остальные имеют свои различные
ограничения. Это моя лестница.
Да. Не, она не моя. Я не искал свою лестницу. Я искал наиболее эффективную лестницу.
Да,
вот разница. Знаешь, вот беда многих людей, что они ищут свою лестницу.
Комфортная лестница.
И они ее находят.
Да.
В соответствии со своими ограничениями. Опасность, если ты найдешь самую эффективную, не свою лестницу, конечно, заключается в том, что ее можешь и не освоить. Потому что она типа не твоя. Но тут уж какие усилия приложишь. Но это и как бы искушение. То есть недаром же говорят, что лучше синица в руках, чем журавль в небе.
Да.
Но, конечно, всегда хочется журавля, правда? Особенно если ты уже понял, что это журавль. Вот в чем проблема.
Спасибо.
Хорошо?
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое,
на небе.
Да будет воля Твоя. На земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам вниз, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.